18:08. Мы начинаем нашу передачу. Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый вечер.
Да, Лев Гулько у микрофона. Наша сегодняшняя тема – король остготов Эрмонарих или Германарих его называют.
Но в нашей историографии чаще Эрмонарих.
За 100 лет до падения Римской империи.
Итак, звучит так экзотично, отдаленно. Остготы, Эрмонарих или Германарих, но у нас чаще пишут Эрмонарих. Дела давние. За 100 лет до падения Римской империи, в данном случае я имею в виду Западную Римскую империю, это 4 век. Середина, вторая половина 4 века. И вот был среди... Это страшное время в истории Европы, Западной Европы, которое, ну и всей, кажется сегодня такой, ну, стабильной или относительно, спокойной, относительно. Она не всегда такой была. Это время так называемого великого переселения народов. Античная цивилизация – это культурные истоки европейской, современной Европы. А вот время великого переселения народов, падения Римской империи, их соединения – это время истоков будущей национальной истории, национальной государственности, которая корнями уходит именно сюда, а не в Рим и не в Древнюю Грецию тем более. Там колыбель культурного взлета Европы. Итак, Эрмонарих чем прославился в истории? Один из многочисленных племенных вождей германцев, соседей Великой Римской империи накануне ее условного падения, условная дата, 476 год, абсолютно условная. Это был очередной политический переворот в Риме, который вот принято считать переворот, который совершил Адаакр, один из полководцев поздних римских императоров, тоже из варваров. Я о нем еще скажу. Итак, за 100 лет до этого что происходило? Бурлила вся эта территория, куда пришли, пользуясь ослаблением Рима, соседи воинственные, которые всю жизнь Рима боялись, с Римом воевали, а теперь они хлынули или пытаются хлынуть на территорию бывшей Западной Римской империи, что можно у нее отхватить. И все-таки таких племенных вождей было немало. А Эрмонарих все-таки занимает несколько особенное место. Не все из племенных вождей германцев заслужили высокой оценки у позднеримских и раннесредневековых писателей. Я назову этих писателей чуть позже. По их мнению, он создал королевство. Они так и пишут. Регнум. Хотя прекрасно понятно, что это было где-то на границе государственности. Но что-то значительное за ним признают. Не обо всяком племенном вожде этой эпохи, уже не совсем эпическое или легендарное время, рассказывали явно мифологические подробности. И сравнивали с самим Александром Македонским. Вот это сравнение, так сказать, в глазах позднеантичных авторов самой высокой пробы. Выше уже ничего не бывает.
А он же происходил из рода Амалов, да?
Амал.
Они когда-то управляли всеми готами.
Да, и считалось, что это самый совершенно правильно знатный род. Об Амалах все пишут, пытаются воссоздать их генеалогию. Хотя, конечно, точных сведений немного. Вообще о готах существует целая огромная литература. Сейчас я не скажу. Угу. И все-таки, наконец, во время правления Эрмонариха именно, остготы располагались на очень знакомых нам территориях. В Причерноморских степях, между Днепром и Доном, частично в Крыму. Сейчас на слуху у нас вообще эти территории в совершенно другом смысле. А вот это глубинные давние корни. Да, надо сказать все-таки, кто же о нем писал и почему он так сильно был замечен. Ну, самый близкий к времени жизни Эрмонариха это Аммиан Марцеллин. Эрмонарих правил предположительно с 350 года, когда Аммиану Марцеллину было примерно 20 лет. Даты тут не совсем абсолютно точный. Аммиан Марцеллин, последний великий римский писатель-историк, они не разделяли литературу и историю, и все-таки его можно называть римским историком. Грек по происхождению, сначала воевал в римских армиях против персов, германцев, потом пожил на Востоке, в Антиохии, и затем все-таки в Рим. Туда стягивались все до самого конца Великого Античного Рима. Его труды, знаменитые деяния «Рес Гесте» — это продолжение анналов и истории Тацита. Он сам хотел продолжить Тацита. И написал 31 книгу. Вот «Деяния» те самые. Дошли 18 книг. Время беспощадно относится к историческим источникам. И все-таки, к счастью, дошли. И как раз годы 353 до 378 попадают в те уцелевшие тома сочинения Аммиана Марцеллина. Аммиан сам был человеком очень интересным. Он был из так называемой, как пишут специалисты, языческой аристократии. Он был сторонником Юлиана Отступника, знаменитого римского, позднеримского императора того же 4 века, 361-363 год. Христианская церковь его назвала апостата, отступник. Вот он. Это человек, который пытался вернуть языческую религию, не буквальную римскую, но какую-то, или отредактировать, создать новую языческую религию. Его логика была такова. Рим гибнет потому, что он предал своих богов. Вот такой интересный человек был ближе всего по времени жизни к нашему Эрмонариху. О нем писал также Кассиодор. Это уже 5 век. Их всех вместе называют последними римлянами вот в писательской исторической стезе. Это деятель Остготского государства более позднего времени. Не буду говорить какого, потому что это связано с старшим вопросом. И он находился и в этом более позднем Остготском государстве. Его, конечно, очень интересовало прошлое Остготов. Там он написал свои сочинения, во многом что-то беря у Аммиана, конечно. Понятие плагиат для той эпохи не существовало. Они часто пересказывали друг друга. И, наконец, Иордан. Это уже писатель Гот. Историк Гот. Назовите его как, или историком, писателем, неразличимо. 6 век. Остгот по происхождению, так сказать, земляк, нет, не земляк, этнический родственник.
Соплеменник.
Соплеменник, правильно. Потому что их земли, это они движущийся народ. Весь регион был в движении. Он был секретарем аланского военачальника, который находился на службе в восточной части Римской империи. И написал знаменитую книгу о происхождении и деяниях готов. «De origine actibusque getarum». Это сокращенно называют «Гетика». Считается великое произведение, он впитал также многое от своих предшественников. Он изложил там кратко Кассиодора, который не дошел до нас, многое не дошло, и так далее. Был сторонником сближения остготов с римским культурным наследием. Очень умно. И вот он прославлял остготскую династию Амалов, из которой и происходил наш Эрмонарих. То есть источники замечательные, и написано немало, но прямо об Эрмонарихе немного. Очень много написано о готах. Готы — это вообще, я читала, знакомилась с произведениями сугубых специалистов, восхищалась. Это трудные источники, это трудный язык. Но вот книга Щукина «Готский путь», «Готы, Рим и черняховская культура». Я еще скажу об этой культуре. Переводная Скандильи, «Готы, язык и культура», Санкт-Петербургский факультет, не переводная, Санкт-Петербургский университет, а переводная — Вольфрам Хервик, «Готы. Открытие в области этнографии». Есть, наконец, замечательные книги, многие работы Ирины Владимировны Зиньковской. Вот она по-настоящему специалист ближе всего по остготам и, в частности, по Эрмонариху. И, наконец, хорошо мне знакомая и работающая частично в РГГУ Вера Павловна Буданова, написавшая несколько колоссальных сочинений об эпохе великого переселения народов. Я считаю, это вообще не труды. Это научный подвиг. Потому что она воспроизвела, собрала все детали этого страшного смутного времени и сопроводила это замечательными иллюстрациями. В общем, это здорово, что это существует. И вот из всего из этого я, что могла, по крупицам собрала сведения о нашем персонаже. Наш герой родился, так сказать, в знатном роду готов, и вырос среди них. Они были тогда группой восточных германцев, близких по языку к северным германцам. Вообще главный корень, исток германцев – это Северная Европа, Скандинавия, Ютландский полуостров, Скандинавский полуостров, ну а также Зарейнская Германия. В начале нашей эры они расселились на южном побережье Балтийского моря и в нижнем течении Вислы. Пришли, согласно писателю Иордану, из Скандинавии когда-то. Но все время двигались, потому что, переживая в эпоху позднего варварства нормальный такой взрыв демографический, становится больше людей, снижается, допустим, смертность, а тогда не хватает скудных ресурсов.
Конечно.
Этих каменистых, но вообще не под... для скота, для пастбищ мало места. Они перейдут от кочевого образа к земледельческому, но это все вопрос длительного времени. В начале второго века новой эры под давлением следующих северных племен, они как бы вал за валом. Невеликое переселение народов напоминает какой-то такой колоссальный тигль, где плавятся разные этносы, культуры, и плавится иногда то, что кажется несоединимым, высокая античная культура и позднее варварство германцев. Вот и рождается что-то очень необычное, то, что назовут Средневековьем. В начале III века они пришли в Северное Причерноморье, где слились, тоже сплавились со скифами и сарматами, и родилась та самая так называемая черняховская культура от поселка, деревни в Киевской области. Вот эта черняховская культура, многие годы разрабатываемая археологами, этнологами, географами, палеогеографами, она воссоздает картину их жизни, не очень идеально абсолютно ясную, но в целом уже мы представляем, и как одевались, и что ели, и чем воевали. Вот они родом оттуда, из этой амалы, из так называемой черняховской культуры. Село Черняхов Киевской области. Открыта эта стоянка была аж в 1900 году. То есть там работы велись долго, тщательно. И они обнаружились на данный момент, как они выглядят. Это все-таки земледельцы Центральной Европы. Это уже осевшие племена. Их общественный строй ровно на границе родоплеменных и государственных отношений. Вот его уже называют великим властителем, но государственного аппарата у него нет.
У него нет.
Но уже и того былого родового счастливого по-своему равенства тоже нет. Разные этничные племена во главе с готами включали большую часть балтов и славянских племен. Я к славянам еще, я еще здесь затрону их. А здесь и родился наш герой. Не установлено точно, где была главная резиденция остготов вот к IV веку. Может быть, Крым. Может быть, Нижний Дунай, Причерноморье, Подунавье. Они менялись. Где был главный акцент, сказать довольно трудно. В IV веке, буквально ровно за 100 лет до условной даты падения Западной Римской империи, до 476 года, Эрмонарих сумел создать то, что античные авторы, позднеримские, назвали «регнум». Но мы можем так сказать, сильное раннегосударственное образование на юге Восточной Европы. Как его только не называют современники, даже у них такие выражения есть, как «держава», «держава», «королевство», а у кого-то даже «империя». Все это, конечно, не соответствует позднейшим реалиям и даже предыдущим. Это не Римская империя с ее суперсовершенным аппаратом управления, с высокой технологией, очень высокоразвитыми денежными отношениями. Нет. Но слово уже есть, как высокая власть, как что-то крупное, и оно употребляется. Эрмонарих был, видимо, долгожителем у власти. Судя по тем сведениям, которые мы имеем, он примерно 25 лет руководил своими соплеменниками. И зазвучали слова «эра Эрмонариха». Вот вплоть до этого. Почему мне и захотелось обратить на него внимание? Потому что обычно концентрируешь только на западноевропейском регионе, в котором тоже остготы оставили и оставят после него значительные следы. Но вот это юг центральноевропейский, который все больше и больше в последнее время привлекает внимание и исследователей, и просто всех, кто интересуется ситуацией в мире. И Центральная Европа, она несколько позже пришла к национальным государствам, к сильной государственности, сложившимся нациям, чем западноевропейский регион. Но вместе с ними пришла и наши предшественники Московского царства, затем Московского княжества, затем царства и затем Российской империи. То есть нас каким-то краем задевает эта тема. Я процитирую Аммиана Марцеллина. Он пишет о воинственном короле Эрмонархе, которого страшились, это цитата, соседние народы из-за его многочисленных и разнообразных военных подвигов. Это пишет современник, который опирается на рассказы. Он не встречался, конечно, с Эрмонархом. Такая встреча римлянину тогда вряд ли светила чем-то хорошим. И дальше еще цитата из Аммиана Марцеллина. «Немало древних писателей, которых мы не знаем, сравнивали его по достоинству с Александром Великим, то есть Александром Македонским. Итак, это значительная фигура. Прежде всего, он прославлен тем, что под его именем, под эгидой его правления объединились немыслимо большие для варваров той эпохи земли. Примерно так. Прибалтика, Поволжье, Приазовье, Балканы, Причерноморье.
Хороший размах такой.
Прям. Потрясающий.
Ищий такой, да.
Отсюда и регнум, отсюда и держава. И как часто сегодня в смутной политической ситуации сегодняшнего дня, вчерашнего, увы, я думаю, завтрашнего.
Ну, неизбежно, да.
Как хочется. Ах, вот это мы, наше, мы здесь с корнями, а это их. Они... Мир двигается, и мир был всегда в движении. Конечно, попытка привить новые нормы взаимоотношений, очень цивилизованные какие-то нормативы, которые, увы, пока плохо соблюдаются, попытка хорошая. Но если учесть, сколько сотен веков жили без этого, по принципу вот этого, не знаю, кипящего котла, вот он здесь кипел просто как котел, ну, придет, начнется средневековое время, и тоже все будут делить. Но он, наш Эрмонарих, он как раз в кипящем котле. Историки предполагают, ну, то, что реконструировано специалистами, о чем я уже говорила, много интересного написано, особенно, конечно, Ирина Владимировна Зиньковская, ее работы замечательные. Они примерно реконструируют деятельность готов вот на этом немыслимом и нестрогом пространстве. Строгих границ нет, строгих порядков нет. Нам очень трудно это вообразить, но хотя очень интересно попытаться это сделать. Считают, что готы при Эрмонархе контролировали торговые пути к северному, северо-западному Причерноморью и Боспору, в том числе торговлю по Днепру. Вот Днепр опять у нас еще раз возникнет. Это, конечно, не было государство. Скорее, комплекс племен. Входили герулы, венеды, анты, росомоны, которых многие предположительно связывают с нашими предками. Но росомоны, как конкретные действующие исторические лица в жизни Эрмонарха, возникнут во второй части нашей передачи. Потому что в ней возникнут гунны и перевернут судьбу Эрмонарха.
Мы делаем перерыв на новости, затем возвращаемся и продолжаем. Давайте.
Итак, в 70-х годах 4 века, то есть к концу долгого правления Эрмонарха, на территории Европы появляются, на территории Европы надвигаются гунны. Они пришли из центральной Монголии. Хунну, знаменитые тюрки, но нет времени об этом говорить. Соединили с медленным своем постепенном движении на запад, соединили с угорскими племенами Приуралье и Поволжье, создали мощный племенной союз. И вот в 375 году, а это последний год жизни Ермонариха, они во главе с своим вождем Баламером. Все знают Атилу, это много позже, да. Меч Божий. А это пока другой вождь. Они перешли Дон. Они пришли в сердце так называемой державы Ермонариха. И поскольку на него это произвело такое впечатление, что по большей части считается, что он покончил с собой от ужаса перед гуннами, я прочту отрывочки из описания гуннов Аммианом Марцеллином, чтобы понять, почему племенной вождь, воин, покоривший многие племена, Ермонарих, по самой основной версии, покончил с собой, поняв ужас того, что на него надвинулось.
А другая версия — его убили, да?
Другая — убийство. И романтическая. Угу. Эта версия убийства как раз войдет в легенды, предания Западной Европы, в саги. Так вот, несколько слов о гуннах. Аммиан Марцеллин. Все они отличаются плотными и крепкими членами, толстыми затылками и вообще столь чудовищным и страшным видом, что можно принять их за двуногих зверей или уподобить сваями, которые грубо вычесываются при постройке мостов. Учтите, это римлянин. Причесанный, надушенный.
Да-да-да, такой изысканный.
Представитель такой долгой цивилизации. Ага. Он их так видит. Конечно, наверное, сгущает, но зерно здесь есть. При столь неприятном человеческом облике они так дики, что не употребляют ни огня, ни приготовленной пищи, а питаются кореньями полевых трав и полусырым мясом всякого скота. Ну, не буду даже говорить, как они приготовляют, это ужасно. У них даже нельзя найти покрытого тростником шалаша. Кочуя по горам и лесам, они с колыбели приучаются переносить холод, голод, жажду. Они одеваются в одеждах холщовый или сшитый из шкурок лесных мышей. Вы вообще-то прелесть.
Сколько
себе
мышей-то?
Очень много. Женщины терпеливо сшивают жилами какими-нибудь. То есть это действительно облик дикого мира. Головы они покрывают кривыми шапками, а волосатые ноги защищают козьими шкурами. Они плохо действуют в пеших стычках, но зато как бы приросшие к своим выносливым, но безобразным на вид лошаденкам. И иногда, сидя на них по-женски, прошу прощения, это Аммиан Марцеллин, они исполняют все обычные свои дела.
Такое воинство сатаны такое.
Каково это для римлян? Ну, оказалось, и для остгота тоже. Ну, пожалуй, последнюю очень фразу, эту я люблю. Все они, не имея ни определенного места жительства, ни домашнего очага, ни законов, ни устойчивого образа жизни, римлянин, душа его плачет. Все они кочуют по разным местам, как будто вечные беглецы, с кибитками, в которых они проводят жизнь. Здесь жены ткут им жалкую одежду, спят с мужьями, рожают детей и кормят их до возмужалости. Никто из них не может ответить на вопрос, где его родина. Он зачат в одном месте, рожден далеко оттуда, вскормлен еще дальше. В какой-то мере в будущем гунные остатки осядут в Панонии тогдашней, ну, в общем, в основном придунайской области будущей Венгрии. Это, а часть развеется в Северном Причерноморье и просто уйдут из истории. Но пока, как лавина, они надвигаются на, так сказать, державу Ермонариха. Здесь и происходит в 375 году знаменитое событие, его смерть. Я вижу, что долго вдумывался Аммиана Марцеллина, читала. Думаю, что все-таки, наверное, это ближе к истине. Цитирую. «Пораженный силой этой внезапной бури», про бурю мы сейчас слышали, вторжение гуннов, он несколько поражений потерпел от них. Остготы потерпели уже несколько поражений. И вот пораженный силой этой внезапной бури, Ирмонарих в течение долгого времени старался дать им решительный отпор и отбиться от них, но так как молва все более усиливала ужас надвинувшихся бедствий, то он положил конец страху перед великими опасностями добровольной смертью.
Ну, лучше ужасный конец.
Как здорово сказано. Все-таки римские писатели, римская цивилизация, он, конечно, что-то сгущает, он очень эмоционален, но как трезво он оценил, чем дальше жить в этом ужасе и видеть, как рассыпается его, так сказать, держава, уйду из жизни. Конечно, здесь много фантастических подробностей, они вот сейчас будут прирастать, я о них скажу, но нам вот, может быть, кажется, это дикие... Остготы тоже не такие дикие, как гунны, но это позднее варварство. И вот этот варвар принимает решение о самоубийстве, выполняет его. Цивилизованные римляне, для них вот в сенатском сословии самоубийство было нормой, если ты потерпел политическое поражение. Он приказывает рабу себя заколоть или заколиться сам. А вот этот варвар, ну, как-то вроде бы от них этого не ожидаешь. Но есть и другая версия его смерти. Версия, которую специалисты называют иногда романтической, книги, о которых я говорил, там это звучит, что он погиб от раны, тяжелые раны, полученные, ранен был в бок, от врагов росомонов. Вот теперь кто это?
Угу.
Тут нет единодушия у специалистов, но, во всяком случае, удивительный, яркий, интересный исследователь этих всяких племен, и в том числе и гуннов, хунну, Лев Николаевич Гумилев, считает, что росомоны или руги, это разбитые вот готами в Южной Прибалтике когда-то, это один из ранних вариантов этнонима «Русь». Руги, русы, росы. Не принимается всеми тотально. Есть другая версия, что это просто... Да, здесь тоже вторая версия. Племя, покоренное остготами, включенные ими, растворенные руги. А есть и третья, что это просто название окружения Ирмонариха, кто-то из его приближенных, что их называли росомонами. То есть видим, что здесь абсолютной ясности нет. Но все-таки романтическая версия очень интересна. И опять она показывает, что мы, конечно, не все знаем, но усилия специалистов не напрасны. Его образ прослежен от, наверное, абсолютно реальной ситуации с гуннским нашествием. Ну, гунны убили его державу. До того, как романтический образ создан народным воображением, тогда он развивается, и входит уже как романтизированный вариант в народное сознание, в легенды, саги европейские. Но надо сказать, что чтобы войти в саги и в народные предания, надо быть значительной личностью. След, оставленный им, видимо, был таков. Итак, как выглядел... Реалистически он покончил с собой. Гунны идут дальше, двигаются на запад. Будут в Италии, будут в Германии, будут во Франции. Византия будет платить им дань. Папа Римский будет откупаться. Их остановят только в V веке, через почти 100 лет, в 451 году, в знаменитой битве на Каталаунских полях. Это уже времена Аттилы. А пока романтическая версия, которая вот наросла на судьбу Ирмонариха. Писатель Иордан примерно через 200 лет после жизни Ирмонариха. Но год тоже важно. Ему хочется романтизировать прошлое своих соплеменников. Он уже образованный год. У него есть римское образование. И вот он закладывает основу романтической версии, которая потом будет развиваться в преданиях. Это мотив роковой мести, так пишет Ирина Владимировна Зиньковская. Некие братья росомоны, я уже сказала, мы не знаем точно, кто это, то ли название их племенное, этническое, то ли это придворные, по имени Сар и Амих мстят Ирмонариху, это уже не связано прямо с гуннами, придворное событие, за свою сестру Сунильду, которая была казнена очень жестоко, вариации разорвана лошадьми или забросана камнями, они были жестоки, за измену мужу. Кто муж? Может быть, даже сам Эрмонарих. Хотя он был уже... Нет, это все-таки уже мифология. Престарелым, в одном из мифов, он ушел из жизни, когда ему было 110 лет. Трудно принять это буквально. Но учтем, Иордан пишет через 200 лет после события. Итак, братья ранили его в бок мечом. Он сделался больным и бессильным, пишет Иордан, и больным и бессильным в возрасте 110 лет скончался. Есть версии вокруг этого предания, что, может быть, здесь даже что-то перепутано. Есть такая версия, что имя Сунильда – это имя жены Адаакра, того, кто покончит с Западной Римской империей, совершит переворот 476 года, через 100 лет. Uh-huh. И она была из племени Ругов. То есть вот тут сплетаются этнические реалии и, в общем, фантастические, мифологические. Была жестоко казнена примерно через 100 лет после Эрмонариха, тоже за измену мужу. То есть какие-то реалии, как блики, как какие-то вот солнечные блики на поверхности воды, мечутся тени этих людей, но интересно, что они живы, эти тени, по сей день. Итак, братья ранили его, он ослабел, а тут как раз пришли гунны, и уже не тот Эрмонарих, и основа этой романтической версии уже перекочевывает в предания западноевропейские. Эрмонарих становится просто героем северогерманского эпоса. И его романтическая смерть перед лицом гуннского нашествия подробно описывается в сагах. Там есть упоминание о том, что сын Эрмонариха по имени Ангантюр справляет тризну по отцу на высоком берегу Днепра. Предположительно, может быть, там и была могила Эрмонариха. То есть он ушел из жизни как на пике первого племенного крупного объединения, созданного восточной ветвью готов. Готы разделились. Остготы после Эрмонариха подчинены гуннам, вместе с ними откачевывают дальше, до причерноморских степей, но там они уже и бывали, и скифы, и сарматы, они как бы подданные. И есть версия, что вот эти росомуны – это представители племени, которая изменила, попыталась отложиться от остготов. И тогда убийство и вот это придворное событие – это месть за измену. Мы никогда точно не узнаем. Но все-таки какое здесь есть определенно важное историческое зерно? Покоренные гуннами готы разделились на две ветви – восточную Остготы и западную Вестготы. И всем им было со временем дано, суждено, удалось создать крупные предгосударственные или даже раннегосударственные образования на территории Европы. Они внесли огромный вклад в этногенез, в становление, вообще генезис государственности будущей. Вестготы в основном осели на Пиренейском полуострове. Создали там сильное, заметное, очень романизованное, вполне сплавившееся с Римом раннее государственное образование. С ним покончили арабы. Арабские завоевания, они приходят в начале 8 века, и как-то удивительно быстро, одним ударом, так как гунны покончили с державой Эрмонариха, арабы покончат с вестготами.
Молодые и сильные.
Да, вот эти этнические такие волны. Европа сплавлялась в очень сложном тигле. и представить себе ее становление прямо там от прекрасной Греции, такого воинственного, могучего Рима, куда-то прямо к будущей государственности, никак нельзя. Это был мучительный, многовековой процесс, сплав культур. Но, как правило, культурные сплавы дают замечательные культурные результаты. А остготы сначала двигались вместе с гуннами. Ну, раз гунны их покорили...
Никуда их, не денешься.
Да, их не спрашивали.
Конечно.
Идти им дальше с гуннами, а гунны двигались на запад. Двинулись на запад. Их не спрашивали, они шли вместе с ними. Они были участниками знаменитой битвы на Каталаунских полях. То есть в том общеевропейском событии 451 года, очень важного, при Атиле, где были остановлены гунны, наконец, остановлены всерьез. И остготы там были подневольными, как бы участниками этого сражения в качестве вассалов, подданных, покоренных. Но после распада все вот эти ранние этноимперии, они очень быстро распадаются после какого-то сильного удара. И после распада Гуннского союза под руководством Атилы, смерть Атилы ведь тоже такая полулегендарная.
Ну да.
Атила интереснейшая фигура. О нем много написано, прочитано. Была у нас передача с Алексеем Алексеевичем о нем. Он погиб таинственный тоже при участии некой женской фигуры. Может, это вообще такой кочующий художественный образ.
Может быть.
Который закреплен уже в средневековой мифологии. Возможно, кочующий образ, что вот роковая женщина решает. Вообще, всякие легендарные детали, дурные предзнаменования, предсказания гадателей. Им, кстати, вполне подвержены были еще и римляне. Ведь перед любым важным событием древние греки отправлялись к Дельфийскому оракулу, римляне у авгуров спрашивали, как им поступить. И вот, как правило, какая-то метафорическая деталь была очень важна. Вот, например, Атила очень колебался идти на Рим, не идти, все-таки два похода он совершит, потому что ему было предсказано в свое время Аларих, в 410 году, это вестготы, разгромил Рим и очень быстро после этого умер. И ты умрешь быстро.
Если пойдешь.
Да, если пойдешь, и ты умрешь. А древний человек и ранний средневековый человек очень подвержен таким предсказаниям. И поэтому вот эта романтическая версия вокруг Романариха, вокруг его фигуры, может быть, это постоянная такая европейская метафорическая подробность. Романтическая смерть перед лицом гуннского нашествия. Отсюда через 100 лет они двинутся на запад, освободившись от гуннов. В Северной Италии разобьют того самого Адаакра. Вот вроде бы мстителями этому варварскому полководцу, который изменил последнему несчастному римскому императору Ромулу Августулу, в роли мстителей будут как раз остготы. Какие непостижимые переплетения судеб, деталей. И разбив этого самого Адаакра, невольно отмстив, а имя жены Адаакра перекликается с нашей мифологической тоже девушкой, за которую мстят братья Росомоны, все сплетено в какой-то огромный ком. Остготы затем захватили Равенну, куда перекочевала в последние десятилетия своего существования столица Западной Римской империи. Они ее захватят в 493 году и образуют свое королевство. То, о чем был наш вопрос, королевство знаменитое, королевство Теодориха, которому будут подчинены Италия, Сицилия, Далмация, Прованс. Но это уже другая история. Итак, эти самые остготы, которые впервые восславлены и вознесены исторически в Европе при нашем персонаже Ирмонарихе или Германарихе, у них впереди очень славная, заметная история. Королевство Теодорих тоже не будет вечным. Оно будет очень романизованным. Там будут, ну, например, его придворным будет Боэций, один из так называемых последних римлян. Теодорих сначала будет слушать его советов. А затем, наверное, умные советы. Варвар есть варвар. Ему надоедят, и он прикажет Боэция заточить, приговорив к смерти и отсрочив исполнение наказания. Там в заточении Боэций напишет утешение, философии. То есть шаг за шагом сплавлялось то, что казалось невозможно воссоединить. Готское начало, германское, то есть это оно же, с его западным вариантом Вестготы, восточным Остготы, Римская империя, ее западная часть с центром в Риме, потом Равенне, восточная, так, то, что станет Византией, идет страшный и очень впечатляющий процесс рождения будущей Европы, который сегодня кажется и хочет так выглядеть очень спокойный, очень стабильный, призывающий брать с нее пример в этом. Нет, все не так, не совсем так. Хотя наша программа называется «Все так», но в данном случае, я говорю о современной Европе, ей стоит почаще обращаться к истокам своей истории и заметить, что даже в эти ранние времена, куда корнями уходит рождение национальной государственности, самыми ранними корнями, уже были люди, уже были личности, были крупнее, были мельче, были отважнее, были трусливее, но был Эрмонарих, который как-то не по-варварски поступил перед лицом еще более дикого, еще более варварского гуннского нашествия.
Спасибо вам огромное, Наталья Ивановна Басовская. До встречи в нашей студии. Спасибо.
Всего доброго.